говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Псковский региональный парламент рассматривает вопрос о лишении мандата депутата Льва Шлосберга. Институт национальной памяти Польши направил российскому послу научный труд о памятниках Красной Армии на польской территории. В Москве подведены итоги конкурса по созданию монумента памяти жертв политических репрессий. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, Псковское областное собрание депутатов сегодня рассматривает вопрос о лишении мандата депутата от партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Ранее прокурор области Сергей Белов потребовал принять меры воздействия к Шлосбергу за его участие в суде по делу НКО «Центр социального проектирования Возрождения», который был признан иностранным агентом. Депутат, как представитель истца, пытался добиться исключения Возрождения из списка политических организаций, финансируемых из-за рубежа. Прокурор Псковской области сослался на федеральный закон, который запрещает депутату, работающему в парламенте, на постоянной основе участвовать в качестве защитника или представителя по гражданскому, административному или уголовному делу, либо делу об административном правонарушении. Псковское отделение партии «Яблоко» неоднократно заявляло о продолжающейся уже 2 года травле Льва Шлосберга, организованной местными властями. Лев Шлосберг занимался расследованием обстоятельств гибели псковских десантников в июле-сентябре 2014 года. Сам Шлосберг в недавнем интервью «Радио Свобода» расценил происходящее как месть администрации губернатора Псковской области Андрея Турчака, которая понесла репутационные потери из-за последних событий в деле журналиста Олега Кашина. Сегодня за заседанием Псковского областного парламента следит наш корреспондент Виктор Рязунков. Сейчас он на связи с нашей студией. Виктор, добрый день. Расскажите, пожалуйста, об обстановке, которая сегодня сложилась на заседании областного собрания Псковской области. И кто из коллег по партии «Яблоко» приехал поддержать Льва Шлосберга?
Добрый день, Светлана. Действительно, с самого утра уже здесь перед законодательным, перед непосредственно Псковским областным советом народных депутатов встали пикеты представителей партии «Яблоко», активистов. На одном из плакатов была надпись «В отставку Турчак», «Турчак в отставку», собственно говоря. И вот приехали коллеги у партии «Яблоко», в частности, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, приехали депутаты из Санкт-Петербурга, из Санкт-Петербургского законодательного собрания Вишневский Борис и Михаил Амосов тоже поддержать, и целый автобус петербургских журналистов. Надо сказать, что вопрос, который рассматривается на собрании сегодня, областном совете, он выглядит так. Об обращении прокурора Псковской области о нарушении депутата Псковского областного собрания депутатов Львом Шлосбергом ограничений, установленных федеральным и областным законодательством. И на самом деле, вообще, как явствует из бесед с различными представителями и партии «Яблоко», и депутатами собрания, это повод, конечно, смехотворный абсолютно, лишать на основании того, что Лев Шлосберг представлял в суде непосредственно эту некоммерческую организацию «Возрождение», нет никакого вообще юридического обоснования. И, по идее, депутаты должны были сейчас заслушать мнение и позицию прокуратуры. То есть прокуроры должны были выступить. Но на самом деле они только что отменили решение слушать прокурорских работников – и, соответственно, значит, будут уже рассматривать конкретно сами вопрос о лишении депутатских полномочий Льва Шлосберга. Причем, надо сказать, они все выступили единодушно. И ЛДПР, и КПРФ, и «Справедливая Россия», и «Единая Россия», разумеется. Все 4 фракции выступили за то, чтобы лишить депутатских полномочий Льва Шлосберга.
Правильно ли я понимаю, что среди парламентариев местного регионального областного совета у Льва Шлосберга практически нет никакой поддержки, то есть даже среди, возможно, каких-нибудь одномандатников, то есть он там такой вот один против всех?
Нет, вы знаете, вот он сейчас здесь, собственно говоря, открылась 45-я сессия 5-го созыва Псковского областного совета народных депутатов, и Лев Шлосберг выступил с таким докладом. Депутаты имеют право выступать с докладами. Он сказал о том, что на самом деле 30 лет прошло с начала перестройки, и вот он повел, как бы рассказал о том, какому финишу, скажем так, за эти 30 лет пришла страна вообще. Хотя, судя по всему, ну, он все обозначил все вехи политического развития страны за эти последние 30 лет. И надо сказать, что его доклад был встречен очень тепло, и многие хлопали. И, судя по всему, я так понимаю, что у депутатов есть какая-то поддержка. Вот посмотрим, как будет проходить теперь голосование.
Спасибо, Виктор. У нас на связи был корреспондент «Радио Свобода» Виктор Чизунков. Он следит за событиями на Псковском, на заседании Псковского областного собрания депутатов. Ну а вот что сам Лев Шлосберг рассказал о причинах давления на него в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Клэр Биг.
Вы говорили когда-то, что политической атакой, которой вы сейчас, да, подвергаетесь, на вас созрело давно. По-вашему, что послужило последней каплей, то есть поводом для предложения именно вас лишить своего депутатского мандата?
Вы знаете, я должен, безусловно, сказать о том, что в каком-то смысле я сам способствовал этой последней капле, поскольку весной и летом этого года я сделал рискованное действие. Я пошел в суд в качестве представителя некоммерческой организации, где я сам являюсь учредителем, уже не являюсь руководителем, но являюсь учредителем. Эту организацию, на мой взгляд, незаконно в декабре минувшего года по инициативе прокуратуры внесли в реестр организаций иностранных агентов. Есть сейчас в России такая чума, когда любые организации, которые получают внешнее финансирование от организаций из других государств, и при этом их деятельность влияет на общественное мнение, то есть признается политической, их признают иностранными агентами, и правовые ограничения деятельности этих организаций являются, по сути, невыносимыми. Их нужно после этого просто ликвидировать. А мы не согласились с этими решениями, пошли в суд, и мы сочли, что если учредитель организации представляет ее интересы в суде по доверенности от директора, то это законное представительство. Я депутат. Я работаю в областном собрании депутатов на постоянной профессиональной основе. То есть у меня есть должность в собрании, я заместитель председателя комитета по законодательству, экономической политики и местному самоуправлению. А соответственно, это штатная постоянная государственная должность. Для тех людей, кто занимает такие должности, разрешено ходить в суды только в том случае, если это законное представительство. Это так называется в законе. И суды первой инстанции, и в процессе против областной прокуратуры, и в процессе против Министерства юстиции признали меня законным представителем этой организации. У судов не было никаких ко мне претензий. И в процессах участвовали представители прокуратуры. И у них тоже не было никаких претензий. А летом этого года, когда областной суд должен был рассматривать апелляционную жалобу на решение городского суда, эту жалобу я подписал, рассмотрел вопрос о моем представительстве и признал, что я не могу быть законным представителем, поскольку все-таки статус депутата с этой доверенностью несовместим. И появился некий формальный повод. Особенность российского законодательства такова, что у депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, очень много ограничений. Но за неисполнение одних ограничений можно досрочно прекратить полномочия депутата, а за нарушение других ограничений нельзя, закон не позволяет. Вот за то, что человек сходил в суд в качестве представителя, еще, слава богу, в России депутатского мандата лишать не имеет права. Но учитывая то, что мои отношения, политические отношения с губернатором партии «Единая Россия» и ее представителями в областном собрании являются очень тяжелыми, и на протяжении всех 4 лет работы областного собрания мы постоянно, ежегодно, по несколько раз в год вступали в очень жесткие политические конфликты, иногда даже скандалы, то эти люди, безусловно, по инициативе губернатора, с его ведома, потому что без его участия это невозможно, заявили инициативу о досрочном сложении моих полномочий. Здесь очень сложно сказать, что для них было последней каплей, потому что решение суда о том, что я не могу быть представителем, было принято 16 июля, а прокуратура в течение 2 месяца ничего не делала, и письмо в областное собрание поступило 15 сентября. Вот это показывает, что какие-то договоренности между чиновниками, возможно, функционерами «Единой России» и прокуратурой были. Они дождались выборов, когда закончатся выборы, поскольку общие областные муниципальные выборы в Псковской области были 13 сентября. И сразу после выборов появилась эта инициатива. Очень много есть версий о том, что она могла быть связана с тем, что газета «Псковская губерния», где я больше 12 лет был редактором и директором, и сейчас у нее другой редактор и другой директор, но я по-прежнему член редколлегии, один из авторов этой газеты. Эта газета была единственным псковским средством массовой информации, кто стал писать о развитии дела о покушении на убийство журналиста Олега Кашина. в организации, точнее, в заказе на это покушение подозревается губернатор Псковской области Андрей Трущак. И первая публикация состоялась буквально 10 сентября. Может быть, то, что газета разорвала информационную блокаду и прямо написала о всех новостях следствия, стало какой-то последней каплей. Но это очень странно, прямо скажу, это очень странно, потому что уже все-таки половина жителей области пользуется интернетом, весь интернет пишет о деле Кашина-Турчака, и даже если все псковские СМИ по приказу губернатора об этом не пишут, то жители Псковской области все равно об этом знают. И вот это всеобщее молчание всех СМИ, кроме одного, оно усиливает эффект достоверности этой очень опасной для Турчака информации. Обобщая, могу сказать, что в любом случае причиной этой инициативы является политика и личные неприязненные отношения. К закону эта инициатива никакого отношения не имеет.
Ваша газета, если я правильно поняла, тоже была единственной в регионе, которая опубликовала расследование в гибели псковских десантников. Это могло бы тоже служить поводом?
Вы знаете, все же накапливается. Все причины умножаются друг на друга. Было очень много эпизодов, когда отношения с губернатором и отношения с «Единой Россией» оказывались не просто обостренными, а ожесточенными. Это было, когда Псковское областное собрание депутатов обсуждало проект печально знаменитого антисиротского закона, когда те государства, точнее, граждане тех государств, которые будут преследовать российских жуликов и воров, утратили право быть усыновителями российских детей. Это те страны, которые приняли и одобрили у себя акт Магнитского знаменитый. Это было еще в декабре 2012 года, и я тогда выступал в дискуссии в собрании, и удалось добиться того, чтобы этот закон не был одобрен. Но через буквально час небольшим губернатор заставил фракцию «Единой России» переголосовать и проголосовать так, как приказали из Москвы. Был, безусловно, очень тяжелый эпизод, и не один, в ситуации с российским воинским участием в Украине и захватом Крыма. Потому что в Псковской губернии были опубликованы материалы, показывающие полную незаконность этого действия и ужасные последствия этой войны, в том числе и те, которые наступили в августе-сентябре минувшего года. Но и до этого, об этом просто, может быть, не все знают, мы писали о том, что эти решения, политические решения, военные решения, абсолютно губительные и полностью незаконны. А были в прошлом году очень тяжелые выборы губернатора, на которые меня фактически не пустили. Мне не хватило 8 подписей муниципальных депутатов из 157 необходимых для того, чтобы выйти на выборы. И депутаты, с которыми я общался и призывал их отдать подпись, мою поддержку, они прямо говорили мне, что если мы это сделаем, неизвестно, что с нами произойдет. Мы просто боимся, нам очень страшно. У них был прямой приказ губернатора не ставить за меня подписи. Несмотря на это, их почти удалось собрать, эти подписи. Я вплотную подошел к преодолению барьера муниципальных подписей. Губернатор очень обиделся, когда после этих несостоявшихся для меня выборов я назвал его трусом. Открыто на всю область, публично, я сказал ему, что он струсил выйти со мной на одни выборы. Конечно, военные события прошлого года, когда мы опубликовали, на самом деле, очень небольшую часть информации об участии наших военнослужащих о боевых действиях в Украине и о гибели этих военнослужащих. И, наконец, вот в этом году, когда мы всеми силами боремся против того, что некоммерческие организации абсолютно незаконно присвоены статус иностранного агента. Эта борьба не прекращается. И, кроме того, мы не прекращаем участие в выборах. Наши кандидаты участвуют и побеждают. 17 человек у нас стали депутатами 13 сентября. Это меньше, чем мы хотели, но, тем не менее, они смогли выиграть выборы. А через год новые выборы. Выборы депутатов областного собрания и выборы депутатов Государственной Думы. И, очевидно, людям губернатора и ему самому показалось, что если выкинуть меня из собрания, у меня утратится, как они думают, утратится общественная трибуна, парламентская трибуна, то тогда им легче будет выиграть у нас выборы в 2016 году. Это на самом деле глупость, то, что они так считают, но, судя по всему, они так считают. Поэтому здесь этих последних капель целая чашка.
А почему именно, по-вашему, сейчас происходит это голосование? Ведь господин Турчак находится в не очень выгодном положении из-за дела Кашина.
Все задают этот вопрос. Я могу только сказать, спросите у Турчака. Мне кажется, его политический блок составляют очень недалекие люди, очень глупые, очень низкая профессиональная квалификация. Потому что сейчас на фоне дела Кашина заниматься моим мандатом – это глупо, это прямая дискредитация его положения, это принесение ему прямого ущерба. Но, очевидно, уровень ненависти этих людей настолько высок, что они просто не смогли устоять от искушения. Ведь это было совершенно точно запланировано раньше. Я думаю, что они все спланировали еще в июле, когда, скажем так, новое развитие дела Кашина еще не было известно. А когда дело Кашина вернулось в актуальную повестку дня, на мой взгляд, они просто не захотели останавливаться по вопросу о лишении меня мандата. Они просто стали реализовывать ранее намеченное в совершенно других условиях. Совершенно других. И это, безусловно, политическая ошибка. То есть даже если бы предположить, что у них были бы законные основания для лишения меня мандата, они должны были бы из чувства и понимания политической безопасности не ставить этот вопрос в повестку дня. Но, очевидно, ненависть возобладала, просто ненависть. Там нет ничего рационального в этой позиции, это просто ненависть.
Вы говорили, что в среде Турчака распространены антисемитские настроения. Думаете ли вы, что эти настроения как раз могли тоже играть роль в попытке исключить?
Я знаю людей в политическом блоке губернатора, среди его политических советников, которые открыто демонстрируют антисемитизм. Это люди очень низкой культуры, они не понимают никаких европейских стандартов межнациональных отношений. Эти люди расисты, они такими стали не вчера, и не позавчера, но это не могло быть никаким решающим обстоятельством, потому что все, что было известно на эту тему, было известно и год назад, и 5 лет назад, 10 лет назад. Ничего же не изменилось. Каждый остался со своей национальной принадлежностью. Просто я думаю, что общий фон их отношения ко мне содержит в себе вот эту российскую составляющую. С этим они ничего не могут сделать, потому что это у них где-то глубоко внутри. Но это не могло быть никаким решающим фактором для принятия решения.
Год назад на вас напали. У вас есть предположение о том, кто мог бы заказать нападение?
Следствие заморожено, не происходит абсолютно никаких движений. Во всяком случае, официально меня 3 раза уведомляли об остановке этого дела. Нет никаких подозреваемых, поэтому у меня нет оснований что-либо конкретное заявлять. На мой взгляд, сейчас все стали спрашивать, причастен ли к этому, мог ли быть к этому причастен Турчак, а я считаю, что нет. Хотя сейчас дело Кашина для него невыгодно. Год назад шли губернаторские выборы, и нападение на меня было для него очень невыгодно на фоне выборов. Тем не менее, глупости его команда совершает постоянно. Полностью предположить об отсутствии его людей в этом уголовном деле очень сложно. Очень сложно. Но у меня нет никаких даже косвенных доказательств, что они могли там быть. Я думаю, что все-таки нападение на меня, как и все нападения на журналистов в Пскове, которые состоялись с 25 по 29 сентября 2014 года, все были связаны с попытками установить факты участия российских военнослужащих в войне на территории Украины, факты гибели этих людей, места их захоронений. Ведь нападали не только на меня, нападали на журналистов «Дождя», журналистов «Фонтанки», «Новой газеты», журналистов «Рейтерс», журналистов «Русского телеграфа». На каждого нападали по-разному. Просто именно избили физически только меня. А на людей нападали, и есть известные кадры, когда машина с журналистами «Дождя», «Планеты» и «Новой газеты» едет по кладбищу и пытается уйти от преследования 2 совершенно невменяемых людей, которые с штопором в руках открывают шины и пытаются выбить стекла на этой машине. Там ужасная совершенно была ситуация. Слава богу, что все остались живы. Вот. И эти лица были установлены. Это военнослужащие, десантники 76-й дивизии. Их установили, только их не стали привлекать к ответственности. Точно так же, как нападавших на журналистов на кладбище Выботок, тоже установили. Это тоже были военнослужащие, то ли дружественной дивизии. И их тоже не стали привлекать к ответственности. Отдали это все на усмотрение командира дивизии как дисциплинарные проступки. То есть в России попытка избиения человека и уничтожения автотранспорта, на котором он едет, теперь считается не уголовным, а административным правонарушением, то есть мелочью. Я думаю, что в этом контексте нападение на меня имело за собой тех же самых организаторов. Просто, очевидно, меня выделили как, не знаю, что ли, организатора этого журналистского пула, хотя на самом деле это было не так. Люди сами приехали в Псков и просто присоединились к нашей работе по попыткам установить правду. Но так произошло, что мне досталось больше других. Я думаю, что Турчака в этих событиях не было.
А вы не боитесь после этого нападения дальше критиковать действия властей?
Ну, политик не должен бояться. Политик должен работать. Это нормальное состояние политика. Поэтому если политик испугается на виду всего общества, это очень сильно деморализует общество. Люди складывают крылья, прекращают свои собственные усилия, говорят, ну вот, если вот такой-то, такой-то испугался, то куда уж мне, рядовому человеку. Поэтому, хотя у нас ситуация очень тяжелая и действительно очень опасная, вот, но бояться нам нельзя, иначе мы все проиграем.
К Какие у вас планы на будущее, если вас все-таки лишат депутатского мандата? Вы продолжите свою оппозиционную деятельность?
Политик занимается своей деятельностью вне зависимости от наличия депутатского статуса. Большая часть политиков не является депутатами. Депутаты составляют меньшинство среди политиков. Первое, я хочу еще раз сказать, что я пойду в суд, я буду доказывать незаконность этого решения и, соответственно, буду бороться за возвращение в парламент. А второе, я стал депутатом в 2011 году. А политикой я занимаюсь с 1994 года. И я много раз участвовал в выборах и не выигрывал эти выборы. Я же не переставал заниматься политикой. Это неправильно говорить, что если политик стал депутатом, то это политик в полной мере слова, а если он не депутат, то он не политик. Это не так. Это вообще не так. А зачем останавливаться? Смысл остановки в чем?
Ну, есть люди, которые бы предпочли просто уйти от всего этого.
Ну, я думаю, что люди, которые предпочли бы уйти от всего этого, они не стали бы заниматься политикой вообще. У нас сейчас такая ситуация, что политикой занимаются только настоящие патриоты России. Вот те, кто борется за свою страну, за свое общество, за свой народ. Те занимаются демократической политикой в нашей стране. А те, кто не может этим заниматься, те этим просто не занимаются. Но у них есть возможность за нас голосовать. Поэтому мы продолжаем работать, участвовать в выборах, добиваться общественной поддержки. Вы же понимаете, что изменение политической ситуации в стране мирным путем через выборы – это всегда лучше, чем изменение ситуации в стране через революцию и через кровь. Вот мы не хотим революции и не хотим крови. Надеемся, что шансы на то, чтобы Россия стала демократической страной мирным путем с помощью выборов, они у нас остаются. Вот мы за эти шансы всеми силами боремся.
С депутатом Псковского областного собрания депутатов Львом Шлосбергом беседовала корреспондент «Радио Свобода» Клэр Биг. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Институт национальной памяти Польши принял решение о передаче российскому послу в Варшаве Сергею Андрееву научного труда о памятниках Красной Армии на польской территории, в надежде, что это поможет понять, снос монументов не направлен против России. Решение принято после сноса памятнику генералу Ивану Черняховскому в городе Пененжно, по поводу чего Россия выразила решительный протест. О советских памятниках Польши корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий побеседовал с заместителем председателя Института национальной памяти этой страны доктором Павлом Укельским.
Книга Доминики Чернецкой «Памятники благодарности Красной Армии в Польской Народной Республике» и «Третьей Речи Посполитой» выслана Институтом национальной памяти в российское посольство. Откуда такая идея?
Для нас было важно, чтобы вопросы демонтажа так называемых памятников благодарности солдатам Красной Армии или конкретным генералам перестали рассматриваться как вопросы эмоциональные. В такой ситуации нет ничего лучшего, чем солидная научная монография с описанием ситуации, при которой эти памятники появлялись. Нужно понять их значение в коммунистические времена, роль, которую им тогда отводили. Это позволяет понять польский взгляд на историю, понять символику монументов, а речь идет, подчеркну, о памятниках, которые не находятся на кладбищах, а стоят в других местах. Надеемся, что это позволит снизить градус дискуссий и отойти от эмоциональных аргументов, а использовать аргументы по существу.
Во время недавней конференции, организованной Институтом национальной памяти, вы сказали, что демонтаж памятника генералу Ивану Черняховскому, который несет ответственность за ликвидацию партизан Патриотической армии Краевой, вовсе не направлен против России, и призвали местные власти других регионов, где еще остались подобные памятники, сносить их. Но в Москве считают иначе.
Я уверен, что такие действия направлены против увековечения преступного тоталитарного режима, а не против России или россиян. Для нас важно, чтобы было понятно следующее. Поляки отдают себе отчет в том, что россияне также сильно пострадали, что миллионы россиян были уничтожены преступным режимом, который господствовал в СССР. Только в таком символическом контексте следует рассматривать демонтаж подобных монументов. С точки зрения Польши, такие памятники – своего рода штемпель, который Сталин ставил на Польшу как подчиненной стране, но никак не символ независимого российского народа.
Неподлеглого народу российского.
Говоря о демонтаже монументов советской эпохи, следует также разделить вопрос массовых захоронений советских солдат на территории Польши и так называемых символических памятников, к числу которых относился также памятник генералу Черняховскому.
Так, то есть это сон две зупełnie różne.
Польское государство ухаживает за всеми кладбищами, где похоронены солдаты Красной Армии, погибшие на территории Польши. Демонтаж касается исключительно символических памятников, под которыми нет могил. Речь идет о памятниках, которые стоят в центрах городов, в публичных местах, за границами зон захоронений.
По данным Института национальной памяти, в Польше до сих пор около десятка улиц носят имя Красной Армии. А кроме этого, из полутысячи памятников, установленных красноармейцам, нетронутыми остаются около 100. Почему?
Польша, которая уже 26 лет является свободной и полностью независимой страной, еще не до конца справилась с присутствием символов порабощения. Я очень об этом сожалею, но речь идет о трудном процессе, который сопровождается множеством дискуссий. Часто проявляются в связи с этим эмоции, от которых нужно постепенно избавляться. Думаю, что решение властей города Пенянжна, касающееся ликвидации памятника генералу Ивану Черняховскому, станет примером для властей других населенных пунктов. Рассчитываю на это, призываю к этому власти на местах и думаю, что очистка публичного пространства от тоталитарных символов благотворно повлияет на исторические чувства и память поляков.
Не так давно немало эмоций у варшавян вызвало намерение столичных властей вернуть на свое место памятник польско-советскому братству по оружию, так называемый памятник четырем спящим, который был перемещен в связи со строительством метро. У этой идеи нашлись ведь и защитники.
Да, в Польше появляются подобного рода мнения, очень редко идеологического, чаще сентиментального характера. Люди привязываются к местам, которые помнят с самого рождения, которые были пунктами их встреч в молодости и вообще существовали в их жизни всегда. Так что речь скорее идет о ностальгии, чем о привязанности к коммунистическим символам.
А кто был инициатором установления таких памятников в Польше? Их, как известно, больше всего было в западной части страны. И как к ним относились обычные поляки?
Конечно, инициаторами таких действий были коммунистические власти Польши. Они действовали после настойчивых рекомендаций со стороны СССР. Задача этих памятников была, с одной стороны, символизировать то, что называли благодарностью, но на самом деле они были символами подчинения коммунистической Польши Советскому Союзу. С другой стороны, они легитимизировали и польских коммунистов. Польское общество в большинстве своем к подобного рода увековечению относилось негативно. Отсюда, например, народное шуточное название памятника польско-советскому братству по оружию в Варшаве – памятник четырем спящим. Это название свидетельствовало о всеобщем понимании того, что Красная Армия во время Варшавского восстания стояла на другом берегу Вислы и ничего не сделала для того, чтобы помочь повстанцам.
Российская сторона ссылается на межгосударственное соглашение, подписанное в 90-х Польшей и Россией, которое регулирует ситуацию с памятниками минувшей эпохи. Насколько этот документ дает возможность полякам сносить советские памятники без согласия России?
То есть квестия интерпретации.
Это вопрос интерпретации, непонимания особенной специфики. В Советском Союзе такие памятники часто стояли в местах, где были похоронены солдаты. В Польше эти символические памятники не находились над останками погибших солдат. Солдат хоронили на кладбищах. Никто не намерен ничего плохого с этими кладбищами делать. Польская сторона считает, что это соглашение касается исключительно кладбищ, а не символических памятников, размещение которых находится в компетенции властей Польши.
А что с памятниками царских времен? Есть ли они в Польше до сих пор?
Не знам таких случаев, хоть очевидно.
Мне такие случаи неизвестны, хотя, конечно, я могу ошибаться. Как мне кажется, Вторая Республика, которая обрела независимость после более чем 100 лет раздела польской территории, тщательно заботилась о том, чтобы подобных символов на территории страны не осталось. Достаточно сказать, что в то время был демонтирован собор Святого Александра Невского, построенный в центре Варшавы, в качестве символа царского господства над Польшей.
21 лет своего существования.
Сказал нашему радио заместитель председателя Института национальной памяти Польши доктор Павел Укельский. Алексей Диковицкий для радио «Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». В Москве подведены итоги конкурса по созданию монумента памяти жертв политических репрессий. Из 336 работ был выбран проект скульптора Георгия Франгуляна под названием «Стена скорби». Монумент будет установлен на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. С подробностями Лиля Пальвельва.
Георгий Франгулян – плодовитый скульптор. Наиболее известный среди его многочисленных работ – памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, а также два московских монумента. Это памятник Булату Акуджаве на Арбате и памятник Иосифу Бродскому на Новинском бульваре. У скульптора есть излюбленный прием. Наряду с объемным изображением он вырезает в бронзе контуры, где пустота, воздух читаются как человеческие фигуры. Для 70-х или 80-х годов прошлого века это, несомненно, было новаторством. Сейчас прием, пожалуй, кажется архаичным. Но именно его использует Франгулян в своей новой работе «Монументе памяти жертв политических репрессий». Стена скорби, несмотря на прорези силуэтов в нескольких местах, тяжеловесная композиция. Однако она, скажем так, понятная даже для неискушенного по части изобразительных искусств восприятия. Это двухсторонний барельеф, плотно населенный скорбными фигурами. Традиционность, понятность – главные приметы всех московских памятников последних лет. Стоит ли удивляться, что еще до подведения итогов конкурса работу Франгуляна в прессе называли фаворитом? При этом далеко не все члены жюри голосовали за проект Георгия Франгуляна. Многие отдавали предпочтение не фигуративному искусству, а более дерзким проектам, где трагедия осмысливалась на уровне пластических символов. К примеру, как нависшая под острым углом стена, как лес из вертикальных стел или как лабиринт. Помимо проекта, занявшего первое место, в тройку лидеров вошли работы Сергея Муратова «Призма» и «Разорванные судьбы» Елены Бочаровой. Эти авторы получат денежные призы – 350 тысяч рублей. Но куда важнее идея некоторых устроителей конкурса предложить установить эти монументы в других городах России. Одним из организаторов конкурса является Музей истории ГУЛАГа. И вот вопрос его директору Роману Романову.
Почему было выбрано именно такое место для монумента на пересечении Сахарова и Садового кольца?
Мы рассматривали несколько мест. Важно было не только маленькое пятно под памятник, а важно была еще прилегающая территория, чтобы там можно было ее благоустроить и сделать некую площадь для мемориальных мероприятий. В центре Москвы было много проанализировано мест. Конечно, сам проспект Сахарова, имя Сахарова, все очень символично перекликается с самой темой памятника.
А не получится ли так, что таким образом давняя идея правозащитного сообщества поставить такой памятник на Лубянке уже теперь совсем никогда не будет реализована?
Мне кажется, что установка этого памятника – это не закрытие этого вопроса, а наоборот, начало полноценного разговора, потому что памятник этот устанавливается от лица государства, и правозащитники в том числе входили в рабочую группу по выбору этого места. Ну, то есть, наверное, сейчас мы не готовы для установки памятника на Лубянской площади, и, возможно, это произойдет.
Роман, вы сказали, что памятник устанавливается от лица государства. Тем не менее, объявлено, что воздвигаться он будет на народные средства. Нет ли здесь противоречия и сколько уже денег собрано?
На сегодняшний день уже 221 тысяча на счете музея. Это именно целевые деньги на памятник, который мы собрали. Очевидно, что народных денег будет недостаточно. Здесь финансирование будет из госбюджета и, собственно, привлеченные средства и пожертвования.
Когда только возникли разговоры о конкурсе на монумент жертвам политических репрессий, многие задавались вопросом, и он до сих пор не снят. Зачем это нужно? Ведь в Москве уже есть Соловецкий камень.
Соловецкий камень многие воспринимают как закладной камень, как обещание государства установить общий национальный памятник. И мне кажется, вот это обещание, оно сейчас сбывается. Соловецкий камень также есть и в Санкт-Петербурге, и в других городах. Поэтому установка уже такого монумента полномасштабного – это совсем другое дело.
Но все, что связано с Соловецким камнем, я имею в виду мероприятия вашего музея, по-прежнему останутся или теперь акцент будет перенесен на новый монумент?
Соловецкий камень из закладного камня уже является полноценным памятником, и действительно все мероприятия там проходят, туда приходят люди, и это уже некая мемориальная зона. Мы, например, не планируем наше мероприятие переносить, но когда будет возведен памятник на проспекте Сахарова, мы все вместе должны будем оценить, насколько там более удобно и целесообразно. То есть сейчас, наверное, это преждевременно говорить о том, что... То есть очевидно, и это в самом начале звучало, что Соловецкий камень должен остаться на своем месте, и никуда он не денется. И если он остается на своем месте, то логичное проведение мероприятий там тоже.
А, кстати, монумент когда должен появиться?
У нас такой был рабочий график, что это 2016 год, но сейчас нужно провести некую исследовательскую работу, поскольку уже объявлен победитель, нужно понять, сколько потребуется средств, сколько потребуется времени на его производство. И это не только производство памятника, это еще благоустройство прилегающей территории. Все заинтересованы, чтобы это произошло как можно раньше, но это не должно быть в ущерб качеству проведенных работ.
По поводу тройки победителей, помимо монумента работы Георгия Франгуляна, еще есть два места с почетными премиями, денежными призами. Будете ли вы заботиться о том, чтобы они тоже в каком-то другом месте были воплощены?
Уже даже на заседании жюри, которое проходило у нас в музее, некоторые члены жюри как раз говорили о том, что знают, в какие регионы, в какие города можно предложить и второе, и третье место. Все материалы у нас будут представлены на сайте, и мы будем действительно так взаимодействовать с администрациями регионов и предлагать им эти монументы.
Вы много ездите в разные экспедиции по местам, где были лагеря, ГУЛАГа, тюрьмы. Где такой памятник сейчас был бы особенно актуален, а его нет?
В тех местах, где располагались лагеря и где еще сохранились постройки, вот по моему мнению, там вот эти лагерные постройки, вот их нужно сохранять, их нужно реставрировать, консервировать, и это будут самые настоящие памятники эпохи, и они будут давать гораздо больше, чем художественное осмысление, чем художественная форма. То есть должны быть зафиксированы те места, где располагались лагеря, и те постройки, которые там есть, вот, к сожалению, они разрушаются под воздействием природы или человека, это разрушает сознательно или несознательно. И вот у нас одна из задач — это как раз фиксация этих мест с максимальным использованием всех последних технологий. И вот мы как раз сейчас с главами регионов ведем переговоры о том, чтобы эти места обрели статус памятников культурного наследия, и чтобы они сохранялись и были отреставрированы.
Это, в частности, Колыма, я так догадываюсь?
Да, это и Чукотка. Концепция государственной политики по увековечению памяти, важнее, чтобы эта концепция начала работать. Памятники – это лишь один из элементов, а на самом деле там и создание музейных центров, и наладить сеть вот взаимоотношений между учреждениями, которые этой темой занимаются у нас в стране. Памятник – это всего лишь маленький фрагмент. Вот, по-моему, здесь нужно подходить немножко иначе. Установка вот этого памятника, она и запускает более глобальный процесс. Например, Соловецкий камень и там прилегающие территории. Вот Политехнический музей разрабатывал свой проект, свое видение, как эту территорию благоустроить. Мы с проектировщиками вот вступили в контакт и также предлагаем вот эту прилегающую территорию Соловецкому камню и сделать территорию, где можно более комфортно проводить мероприятия, проводить уличные выставки.
Что вы имеете в виду? Чтобы там вокруг было больше пространства? Сейчас там небольшой пятачок вокруг этого камня.
Небольшой пятачок, но вот сам сквер со скамеечками, ну, то есть многие люди, проходя мимо этого Соловецкого камня, они даже не понимают, что это памятник, о чем он, и здесь требуется дополнительная информация, и здесь уже проводились выставки сменные на улице, но там нужно это организовать, чтобы это была возможность проводить эти выставки постоянно, и чтобы это было организовано не на самодеятельном уровне, а уже профессионально спроектировано.
Говорит Роман Романов. Лиля Пальвелева. Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Петербургский графический дизайнер Ксения Диадурова и студия маркетинговых исследований «Гонза Дизайн» в сотрудничестве с благотворительным фондом «Точка опоры» завершают работу над мультимедийным проектом «Вдох-вдох». Этот проект – исследование, сочетающее фотографию, видеосюжеты, интервью, книжную продукцию, посвящен пути к победам 12 инвалидов из Петербурга, занимающихся спортом высших достижений. Для Диадоровой это не первый мультимедийный проект, рассказывающий о разного рода изолированных социальных группах. Итогом одного из таких исследований в минувшем году стал альбом «В холоде», о котором рассказывала Радио Свобода. Это история о судьбах 24 семей трудовых мигрантов из Таджикистана у себя дома и на новой родине, в России. Ксения Диадорова рассказала о своем новом проекте моему коллеге Андрею Шарому.
Мы изначально долго думали о том, как назвать проект. То есть было два достаточно сложных этапа в этом проекте, когда придумывали название и когда придумывали, точнее, пытались найти музыкальное сопровождение. Тема инвалидов, хочется в ней избежать какой-то вот этой вот лицом об стол, драматизации, трагичности вот этого всего, без каких-то соплей, но в то же время хочется, чтобы это было как-то все так вот... по-настоящему трогательно, как бы. То есть очень сложный такой баланс. И все названия были либо такими вот патетические, вот. А потом пришло название «Вдох-вдох», потому что стало как-то понятно, что когда мы сняли первых трех героев, что люди какой-то просто неимоверной жизненной силы, но при этом, когда ты с ними общаешься, нет никакого дискомфорта. То есть перед тем, как мы начали съемки, мне там знакомые фотографы говорили, что «Ой, я обычно обхожу стороной вообще этих людей, как-то немножко страшно, так вот как-то неловко себя чувствую, некомфортно». А я очень была удивлена тем, что я ни разу в течение съемок не почувствовала никакого такого, что вот я что-то не могу спросить или как-то должна там специально себя вести. Мне было очень комфортно. И люди, как бы, которые пришли в большой спорт, они уже перешли все вот эти вот барьеры, как бы они уже победили, как бы, да, и решили, что вот у них такая жизнь, все. И более того, эта история-то получается, что она, конечно, при спорте, но она не про спорт, она про людей. Вот, просто понятно, что для того, чтобы заниматься большим спортом, нужно там заставлять себя, кроме того, что там работать, а многих из них еще есть дети и семьи и все такое, еще ходить там по 6 часов на тренировки и так далее. То есть понятно, что это какие-то усилия такие, ну, серьезные. Вот, и вдох-вдох, потому что человек, как бы, который делает вдох, да, он привык потом выдыхать, да, и любое усилие, оно совершается на выдохе. Сложилась такая метафора, что человеку, который инвалид, да, ему приходится делать два вдоха подряд, потому что ему преодолевать приходится на самом деле больше, но при этом они не сдаются, они там бегают по этим ЖКХ, подписывают бумажки на своих колясках. Поэтому...
Это жизнь вопреки? Вот у вас есть такое ощущение?
У меня складывается ощущение, что это как человек принимает, что он, например, родился с прямыми, а не с кудрявыми волосами. Ну, просто вот это какая-то физическая данность, причем которая становится практически рутинной, простой. Понятно, что все герои всегда особенные, действительно, они совершенно разные. Есть один молодой человек, Сергей Александров, который взбирался на Эльбрус и сорвался. И пролежал полтора дня вообще в снегу, замерзший, лишился как бы ног, именно потому что он получил очень серьезное обморожение. И он очень интересную вещь говорит о том, что я когда приехал в больницу и все, как бы, увидел всех родственников, который вообще просто с какой-то трагедией, а он такой красавец вообще, ну, то есть такой парень, там, скалолазанием занимался. Вот, и он говорит, я смотрю на них, как бы, я понимаю, что да, произошло, но на самом деле мне было, говорит, совершенно не больно. И во всех них меня поражает именно то, что какой-то действительно... То есть, видимо, те, кто пришли вот в это состояние уже, когда они продолжают что-то делать, они сидят там дома и все уже как бы, да, сдулись, они уже вызывают только восхищение тем, что они просто живут дальше, и все.
Все-таки вы их снимали как-то по-другому или нет? Или это просто для вас, ну, какая-то просто очередной вот проект, очередная съемка?
Совершенно не хотелось снимать просто репортаж о людях, которые занимаются большим спортом, да. То есть совершенно было понятно изначально, несмотря на то, что их всех объединяет то, что они там все тренируются и так далее, да, то есть мы ходим, как правило, к ним домой и иногда на работу, и снимаем их на тренировках. И понятно, что съемка на тренировках, она сводится к какому-то там типа репортажу. Так вот этого хотелось избежать и снимать определенное, наверное, вот это состояние, да, человека. И очень хотелось найти этот образ, поэтому всем героям мы задавали вопрос, что дает им силы, в смысле какие-то объекты, люди, явления, да, и многие из них там называли такие вещи, как там вода, например, да, или там, не знаю, малина. И хотелось просто показать, как бы, да, человеки. И второй момент, который меня вот очень сильно поразил в героях, это то, что я после, наверное, шестой съемки осознала, что вот что, собственно, эти люди являются ярчайшим примером настоящего гражданского общества. У них нет возможности забить на свои права, не знать о своих правах и не бороться за них, потому что если они не будут этого делать, то как бы все совсем кирдык, да? Так вспоминаешь себя в какой-то несправедливой ситуации, что ты можешь полениться, там, написать какое-то письмо, да, или как бы дать какой-то отклик о сложившейся ситуации, как бы, потому что, ну, для тебя это не настолько важно, а для них каждое вот это проявление правовой какой-то ситуации, это критично, и это очень круто, и эта история в том числе об этом, это очень важно для людей с неограниченными возможностями.
А вот вообще в целом о чем эта история? Всегда, когда говорят о людях с ограниченными возможностями, об инвалидах, вот преодоление слова. Или о том, как быть нормальным в не совсем нормальных или не совсем обычных обстоятельствах. О чем это философски все?
Если подводить философскую какую-то штуку, я как раз недавно, когда писала тексты, то вспомнила буддийскую притчу о том, как Будда, значит, со своими учениками говорил, просил их представить, что у них отнялась рука, потом еще одна рука, потом нога, потом еще одна нога. И как бы история заканчивается тем, что ты не есть твоя рука, и ты не есть твоя нога. И, собственно, это действительно так. Сейчас я еще, когда мне пришла в голову вот эта вся мысль, то я стала еще спрашивать героев, что ты, если ты не есть твоя нога. Когда мы думаем о том, что ты есть, ты никогда не скажешь, что ты там кусок кости, да? И, наверное, история об этом, да, что для человека важнее всего вот в его содержании внутреннем.
Технологически, технически, как будет выстроен ваш проект? Вы планируете сделать, соответственно, выставку, вот чуть подробнее об этом. Что это будет, вот как вы видите эту развертку по жанрам, по сферам мультимедийным?
А самым главным событием должна стать выставка. Это такая экспозиция многосоставная, она будет состоять и из фотографий, и из каких-то мультимедийных зарисовок, потому что мы снимаем достаточно много видео с каждым героем. Плюс таких еще образных видео, потому что когда они говорят вот об этих вещах, которые там их вдохновляют, то я стараюсь еще снимать видео об этих вещах, например, о воде. Такой большой лонгрид тоже с видео, с интервью и со всякими там аудиоисториями. И я надеюсь, что будет книга.
Вас меняет как-то этот проект?
Ну, я пока еще не осознала, потому что мы не... Ну, понятно, что любая, на самом деле, документальная история тебя меняет, потому что ты вынужден жить как бы в этом, да, и находиться, ты как бы уже... Это становится частью твоей жизни, особенно если ты долго это делаешь. То есть мне вообще кажется, что образ — это то, что движет миром. Вот, но здесь... Как-то просто здесь была изначально такая бэкграунд, вот этот спортивный, да, который очень важен, но он должен оставаться бэкграундом. Потому что здесь изначально история там 12 героев, спортсменов. Приходилось искать как бы какие-то пути для того, чтобы показать людей, как бы, вот, да, вот состояние, а не просто какой-то сюжет из жизни.
В принципе, тема, связанная с людьми с ограниченными возможностями, она тоже так в социальный контекст сильно встроена. Хочется строить ее, логично встроить ее в социальный контекст, сказать, что вот такая Россия. Вы уходите от этого контекста социального? Или, наоборот, вы погружаете в этот контекст?
С инвалидами такая интересная штука. Во-первых, значит, недавно я спросила одного из героев, как он относится к выражению «люди с ограниченными возможностями». А мне вот стало интересно после его ответа спросить остальных, потому что он сказал, что его ужасно бесит это выражение, и что...
Но это самая политкорректная история, которую вот придумал современный мир, да?
При этом, вот по его мнению, это совершенно не политкорректно, а наоборот, значит, какая-то такая витиеватая форма, которая, наоборот, обостряет какую-то там недо, и что есть простое слово «инвалид». Тем не менее, когда мы говорим об инвалидах, совершенно точно есть какая-то... Вот то, о чем я говорила изначально, что мы коллеги-фотографы спрашивали, ну как же так? Вот это какой-то такой страх как бы перед людьми, которые какие-то немножко не такие, и вот непонятно, как они там, вот какой у них там тонкий душевный мир, что они такие обидчивые, там ранимые. И вот хочется в этой истории как раз... Опять-таки, барьер снизить, да, и наладить какой-то мостик сообщений между героем и зрителем. Не отрицать то, что инвалид, он инвалид. Понятно, что так. Как бы, когда ты с ними общаешься, ты этого не ощущаешь. То есть ты потом очень быстро привыкаешь к этой вот, как сказать, дисфункции какой-то, да, и поэтому социальный контекст, он, конечно, есть, и когда ты гуляешь целый день с инвалидом по городу, ты понимаешь, что это не так и просто, да, перейти в любой момент времени дорогу в любом месте. Но это совершенно не делает его жизнь какой-то ограниченной.
Вот вы получаетесь такой немножко человек-оркестр. Вы работаете сразу в нескольких профессиях. Вы работаете с видео, вы работаете с текстами, вы работаете с фотографиями. Вы не думали, почему так сложилось?
Как сказала одна из наших героев, Юлия Сидорцова, значит, она занимается греблей. И она говорит: ой, я ненавижу командный спорт, потому что там 8 человек их в лодке сидит, и потом сиди и жди, что они там, когда они там догребут и что они сделают. Я уж лучше сама. С одной стороны, это звучит так с претензией на то, что лучше меня никто не делает. Я так совершенно не считаю, но, наверное, очень важно, когда ты строишь какой-то аудиовизуальный образ, да, историю, чтобы она была очень цельной. Вот именно эта цельность отвечает за коммуникацию, да, за процесс. То есть для меня очень важно, чтобы форма, в которой существует история, она действительно была максимально эффективной с точки зрения донести сообщение.
А там какой компонент главный все-таки?
А вот мне кажется, что это комплекс, да, то есть вот сейчас мы сделали такой семинар, который называется «21 чувство», и смысл его в том, что мультимедийный продукт, да, он должен воздействовать на максимальное количество каналов, которые может там ощущать человек, да, и понятно, что они там сильно отличаются от тех 6 чувств, которые мы привыкли считать, да, в обычной системе, потому что там нельзя, например, отрицать возможность человека ощущать время. Медленно или быстро. То есть ты смотришь один и тот же ролик, который длится там, в смысле разные ролики, которые длятся все по 2 минуты. Но при этом ощущение от этих роликов может быть совершенно разным. И вот это все собрать в одну историю, да, и заставить человека как бы максимально погрузиться в какую-то тему и просто пережить как бы жизнь, да, в этой теме. Вот это задача, да, и поэтому, наверное, здесь важна как бы цельность какого-то ощущения внутреннего, потому что здесь важно быть очень субъективным и очень личным.
Когда вы работаете с камерой, вы технологический фотограф или вы снимаете как бы душой и сердцем? Только не говорите, что все сразу там и так далее. Все-таки есть школа людей, которые делают совершенно технически совершенное фото, да, и ты понимаешь, что перед тобой холодный профессионал, который великолепно знает технику, и так тоже бывает. Есть такие великие мастера. А есть люди, которые снимают криво, косо, нарочито косо, криво для того, чтобы... То есть это тоже мастера, но у них главное другое совершенно в фотографии.
Я совершенно точно снимаю не технически, у меня все очень криво, косо, шумно и так далее. Если говорить о том, каким местом я снимаю, то это будет очень неприлично. Не для эфира, но, в общем, тем самым женским местом. Я это недавно прямо сформулировала, когда меня спросили, потому что я прям, наверное, несколько месяцев назад, как раз когда снимала инвалидов, как бы я осознала, что для того, чтобы передать вот это состояние как бы людей, да, не ситуацию, как бы, в которой они находятся, да, а вот какой-то микро, потому что ничего не происходит особенно, да, вот сидит перед тобой человек, как его вот так снять, чтобы вот в этой одной картинке уловить то, что между моментом и моментом, да, вот в этом задача как бы, да, и ты можешь сделать 120 картинок одного и того же человека в одних и тех же условиях и получить 119 абсолютно пустых, а одну такую, что от него, хотя все то же самое, тот же самый ветер, то же самое солнце, тот же самый человек, ничего особенного в картинке нет. Я поняла, что для меня это самое главное, чтобы это было прям мясо. Вот мясо в эмоциональном смысле, и это можно... Схема того, чтобы добиться этого, очень сложная. То есть ты должен сначала, во-первых, это как бы понять, да, про человека, что именно, да, вот какая именно сила, да, исходит от его вот эмоционального фона, ее как бы принять на себя, и потом попытаться ее в какой-то вот в этот очень узкий промежуток между секундой и секундой это уловить, как бы, да, и зафиксировать. Для этого нужно, во-первых, очень много кадров сделать, а во-вторых, нужно как бы очень хорошо понимать, чего ты хочешь добиться.
Вы понимаете?
Ну вот я сейчас работаю над этим, мне кажется, что иногда получается. Причем вчера, как раз, когда я разбирала очередную партию фотографий, я поняла, что я сделала там 140 фотографий одного и того же сюжета, там герой и мама на кухне пьют чай. Есть масса как бы фотографий, которые технически, наверное, сложились, то есть ты понимаешь, как бы, да, что в принципе любой сторонний человек, который не был там, он понимает, что ну вот да, как бы мама, там, ей тяжело, потому что сын взрослый, она с ним вынуждена жить, как бы он инвалид, ну, в общем, все это как бы, да, и там есть масса фотографий, где у нее такое лицо, по которой прям видно обреченность, да, и для любого зрителя со стороны это кажется абсолютно логичной картинкой, потому что все понятно, а на самом-то деле это не так. И вот очень интересно, что когда ты отбираешь, ты не имеешь права выбрать эту картинку, потому что это ложь, причем об этом знаешь только ты.
С графическим дизайнером Ксенией Диадоровой беседовал мой коллега Андрей Шары. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.